Она откинулась на подушку и дотронулась рукой до лба, тут же почувствовав укрепленные там миниатюрные датчики. «Мелио и я пришли с собрания, мы обсуждали способы исследования сфинкса. О, папа, я ведь еще не рассказала тебе про Мелио, мы...» «Да-да», — поторопился успокоить ее Сол. «Послушай вот это, дочка». И, вручив Рахиле ее камлок, он быстро вышел из палаты. Рахиль включила камлок и растерянно заморгала, услышав собственный голос. «Привет, Рахиль. Ты только что проснулась. У тебя все перепуталось в голове, и ты не знаешь, как попала сюда. С тобой что-то случилось, детка? Сиди и слушай. Я записываю это в 12-й день 10-го месяца 457-го года хиджры или 2739-го года по старому летоисчислению. Да, конечно, я знаю, что прошло полстандартного года после того события, которое запомнилось тебе последним. Слушай же. В Сфинксе что-то случилось. Тебя накрыл временной прилив. Он изменил тебя. Ты теперь... стареешь вспять, как бы нелепо это ни звучало. Твой организм становится моложе каждую минуту, хотя пока это не столь важно. Когда ты спишь, когда мы спим, ты все забываешь. Из памяти исчезает еще один день до происшествия, а вместе с ним все, что ты узнала. Не спрашивай меня, почему. Врачи ничего не знают, эксперты ничего не знают. Если тебе нужна аналогия, представь себе червяка. Это компьютерный вирус, один из самых старых. Как он съедает информацию в твоем камлоге в обратном порядке, начиная с самой последней записи. Им неизвестно, почему ты теряешь память во время сна. Они пробовали удерживать тебя в бодрствующем состоянии, но примерно через 30 часов ты на какое-то время погружаешься в кататонию, и вирус снова делает свое дело. Старайся, не старайся, один черт. Знаешь, этот разговор о себе во втором лице своего рода терапия. И в самом деле я лежу здесь и жду, когда меня повезут на очередной сеанс имидж-терапии, и в то же время знаю, что засну, когда вернусь назад, и снова все забуду, и у меня сводит живот от страха. Ну хорошо. Набери на пульте память оперативная, и ты получишь увлекательный рассказ обо всем, что произошло с тобой после несчастного случая. Да, мама и папа, они были здесь, они знают Амелию, но я-то знаю теперь меньше, чем раньше. Когда мы начали заниматься любовью? Через 2 месяца после прибытия на Гиперион? Значит, у нас осталось всего лишь несколько недель, слышишь, Рахиль? А после этого мы будем просто знакомы. Радуйся своим воспоминаниям, детка, пока можешь. Это вчерашняя Рахиль. Конец. Войдя в палату, Сол увидел, что его дочь, выпрямившись, сидит в кровати, крепко сжимая камлок. Ее лицо побледнело и исказилось от ужаса. «Папа». Он подошел, сел с ней рядом и дал ей выплакаться. В 20-й раз подряд. Спустя 8 стандартных недель после того, как Рахиль доставили на Возрождение, Сол и Сара попрощались с ней и Мелио в пассажирском нуль-комплексе да Винчи и отправились домой на мир Барнарда. «По-моему, ей не следовало покидать клинику», — проворчала Сара, когда они на вечернем челноке летели в Кроуфорд. Под ними расстилались пестрые прямоугольники ожидающих жатвы полей. «Мать!» — Сол тронул ее за колено. «Ты же видишь, доктора готовы вечно держать ее там. Но они это делают для удовлетворения собственного любопытства. Они испробовали все, что могли, стараясь помочь ей, ничего. А ей ведь надо как-то прожить свою жизнь». «Но почему она едет с ним, с этим парнем?» — недоумевала Сара. «Она почти не знает его». Сол вздохнул и откинулся на подушке сиденья. «Через 2 недели она совсем забудет его», — сказал он. По крайней мере, их больше ничто не будет связывать. Взгляни на это с ее точки зрения, мать. Каково ей бороться каждый день, чтобы заново сориентироваться в обезумевшем мире? Ей 25 лет, и она влюблена. Пусть будет счастлива, пока может. Сара повернулась к окну, и супруги стали молча глядеть на закатное солнце, висевшее над горизонтом, словно красный воздушный шар. У Сола уже начался второй семестр, когда, наконец, позвонила Рахиль. Это было одностороннее сообщение, переданное по нульканалу Фрихольма, и ее изображение, повисшее в центре старой голониши, походило скорее на призрак. «Привет, ма, привет, па. Не сердитесь, что я несколько недель не звонила и не писала. Вы уже, наверное, знаете, что я бросила университет, и Мелио тоже». Продолжать занятия было просто глупо. Я во вторник забываю, о чем нам говорили в понедельник. Даже диски и камлоги не помогают. Я могла бы снова записаться на подготовительный курс. Его я помню хорошо. Шутка. И с Мелио мне тоже было очень трудно. По крайней мере, судя по моим запискам, он не виноват, я уверен. Он был нежен и терпелив со мною и любил меня до самого конца. Просто дело в том, что... Такие отношения нельзя начинать заново каждый день. Наша квартира битком набита нашими фотографиями, записками, которые я писала самой себе о нас, нашими голограммами, сделанными на Гиперионе, но, вы понимаете, утром я воспринимаю его как совершенно незнакомого человека. Днем начинаю верить, что между нами что-то было, однако вспомнить ничего не могу, к вечеру рыдаю в его объятиях, ну а потом рано или поздно засыпаю. Так что все правильно. Изображение Рахили заколыхалось, словно она собиралась разомкнуть контакт, а затем вновь стало устойчивым. Она улыбнулась. Во всяком случае, я пока бросила учебу. Медицинский центр Фрихольма предлагает мне постоянную должность, но им придется встать в очередь. Я получила предложение из научно-исследовательского института Тау-Кита, которое трудно отклонить. Они мне предлагают, кажется, это у них называется исследовательский гонорар. Так вот, за 4 года в Найтингельзере и за все обучение в Рейхсе мы столько не заплатили. Я не стала с ними связываться. Я все еще амбулаторная больная, но трансплантации рибонуклеиновой кислоты не приносят мне ничего хорошего, кроме депрессии и синяков. И, само собой, что у меня всегда депрессия. Ведь утром я никак не могу вспомнить, откуда взялись синяки. Ха-ха. Во всяком случае, я тут еще немного поживу с Таней, а затем, может быть... Я подумала... Может быть, я на время приеду домой? Во втором месяце мой день рождения. Мне снова будет 22. Странно, да? Во всяком случае, намного легче находиться среди знакомых, а с Таней я познакомилась сразу же, когда приехала сюда. Мне тогда исполнилось 22. Я думаю, вы все поняли. Да, моя старая комната. Все еще моя, мам? Или ты превратила ее в игровой зал для маджонга, как всегда грозилась? Напишите мне или позвоните. В следующий раз я раскошелюсь на двустороннюю связь, и мы поговорим по-настоящему. Я подумала... Рахиль помахала рукой. Ухожу. Счастливые аллигаторы. Я люблю вас. До дня рождения Рахили оставалась неделя, когда Сол полетел в Буссард-Сити, чтобы встретить ее на единственном в этом мире пассажирском 0Т-терминале. Он увидел ее первой. Она стояла с вещами у цветочных часов. Выглядела она молодо, но не намного моложе, чем при расставании и на возрождении Вектор. «Нет», — вдруг понял Сол. В ее позе появилась какая-то неуверенность. Он тряхнул головой, отгоняя эту грустную мысль, окликнул дочь, подбежал к ней и обнял. Ее лицо было таким растерянным, что у него опустились руки. «Что с тобой, милая? Что-нибудь не так?» Видно было, что ей трудно подыскать слова. Раньше с ней такое случалось крайне редко. «Я забыла», — запинаясь, пробормотала она. Знакомым движением, тряхнув головой, она заплакала и рассмеялась сквозь слезы. «Ты как-то непривычно выглядишь, отец. Я помню, как мы прощались здесь. Это было, ну, прямо вчера, а сейчас я увидела твои волосы». Она поспешно прикрыла рот рукой. Сол провел рукой по голове. «Ах, да», — сказал он, внезапно почувствовав, что тоже готов одновременно смеяться и плакать. «Все это твоя учеба и путешествие. Как-никак прошло больше 11 лет. Я постарел и полысел». Он снова ее обнял. «Добро пожаловать, моя маленькая». Рахиль прижалась к нему, спрятав лицо у него на груди. Несколько месяцев было совсем неплохо. Рахиль чувствовала себя более уверенно в знакомой обстановке, и Сара, радуясь, что дочь с ней рядом, меньше думала о ее болезни. Каждый день Рахиль просыпалась рано утром и просматривала свое личное ориентировочное шоу, которая, как было известно Солу, содержала голограммы его и Сары, таких, как и они сейчас, то есть на дюжину лет старше, чем Рахиль их помнила. Сол пытался представить, что она чувствует при этом. Вот она просыпается в своей постели, твердо зная, что ей 22 года, она дома, на каникулах, и собирается вновь покинуть Барнард, чтобы продолжить учебу. Окончается все это тем, что она видит своих внезапно постаревших родителей, сотню мелких изменений в доме, в городе, множество новшеств. Годы неумолимо проходят мимо нее. Нет, он не мог представить себе это. Первой их ошибкой было то, что они послушались Рахиль и пригласили ее старых друзей отпраздновать ее 22-летие, ту же самую компанию, что отмечала эту дату в первый раз. Неутомимая Ники, Дон Стюарт и его приятель Говард, Катя Абек и Марта Тин, ее лучшая подруга Линна Маккайлер, все только что окончившие колледж, сбросившие кокон детства, чтобы начать новую взрослую жизнь. Рахиль видела их всех после своего возвращения, но она уснула и забыла. А Солу и Саре как-то не пришло в голову, что Рахиль все забыла. Нике было 34 года. Она воспитывала двоих детей, все такая же энергичная и неутомимая, но старушка в глазах Рахили. Дон и Говард беседовали о своих инвестициях и спортивных достижениях своих детей, которых вскоре ожидали на каникулы. Кати вела себя скованно. Она обменялась с Рахилью всего пару фраз, да и то с таким видом, будто считала ее аферисткой, которая всем морочит голову. Марта открыто завидовала ее молодости. Линна, которая за эти годы стала ревностной поклонницей дзен-гностицизма, расплакалась и очень скоро ушла. Когда все разошлись, Рахиль сидела за неубранным столом и пристально разглядывала недоеденный именинный пирог. Она не плакала. Прежде чем подняться к себе наверх, она обняла мать и прошептала отцу: «Пап, пожалуйста, не слушайся меня больше, если мне захочется чего-нибудь в этом роде». Затем она поднялась наверх и легла спать.